«Острый угол».
Друзья, в эфире радиостанция «Комсомольская правда» и программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа дискуссионная, и для наших тем нет границ. Мы обсуждаем и политику, и экономику, и социальные сферы, и культуры. Но самое главное, что эти новости объединяет одно. Они все происходят в союзном государстве. И сегодня в программе «Острый угол» мы будем говорить на следующую тему. Небольшая преамбула. В рамках Дней союзного государства в Витебске во время фестиваля искусств «Славянский базар» прошла дискуссия «Союзное государство. Общая духовность и пространство возможностей». И одной из тем обсуждения стала роль библиотек и век электронных технологий. Я сейчас представлю наших гостей, но перед этим я хотел бы задать нашим слушателям вопрос. А где человеку искать правду? В интернете или в печатных изданиях? Пожалуйста, наш телефон 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Можно просто вот написать одно слово – интернет или печатные издания, СМИ, книги, газеты. Ну а на прямой связи с нами Александр Насович, политолог, главный редактор портала rubaltic.ru. Александр Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
И Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки в Минске. Вадим Францович, также вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вадим Францович, начну с вас. Вам же первый вопрос. Все-таки вы генеральный директор Национальной библиотеки, а вот согласно результатам исследования Фонда «Общественное мнение», исследование по России проводилось, россияне узнают новости 65% в интернете и только 7% в печатной прессе. И лишь когда нужен какой-то вот такой, знаете, источник, ну вот что-то типа трудов или сочинений, они отправляются в библиотеки. Это нормально, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, я, может, для кого-то открою секрет, что библиотеки есть и в интернете. Потому что когда люди говорят, что они узнают новости из интернета, второй вопрос нужно задавать, а как туда эти новости попадают? То есть значительная часть информации присутствующей, она приходит и из печатных СМИ, кстати говоря, потому что современные газеты, я уже думаю, «Комсомольской правде» это хорошо известно, это далеко не только вот эта пахнущая типографской краской бумага, которую люди бегут и покупают в киоске, уже давно не бегут, давно не покупают, ну, в каких-то ограниченных количествах только. Все в интернете, в радиоволнах, в цифре переходит туда. И ровно то же самое происходит и с книгой. Конечно, библиотеки выполняют важнейшую функцию. Мы выступаем депозитарием, то есть мы собираем издания печатные, которые выходят. Это все-таки, как бы то ни было, долговечный носитель. Опыт показывает гораздо более долговечный, чем то, что присутствует в глобальной сети. Но здесь я бы не делал такого противопоставления. Интернет, либо печатные издания. Вот то самое слово, которое когда-то пришло в нашу жизнь из политики, идеологии, оно конвергенция. Оно сейчас активно присутствует и технологических средствах донесения информации. Ну, а вы абсолютно правильно подчеркнули, у общества есть эта ассоциация, что если знание достоверно, то оно все-таки скорее будет присутствовать в библиотеке, чем, например, в интернете.
Ну, вот Сан Саныч у нас как раз редактор портала rubaltic.ru, то есть будем говорить так, Александр Саныч, цифровые новости. Но тогда у вас, я поинтересуюсь, а скажите, пожалуйста, ведь цифровых новостей огромное количество. Как доверие заслужить у читателя, тот, который заходит на ваш портал? Новостей огромное количество, и иногда много раз сказанная неправда для многих в правду превращается.
Доверие – это самое сложное. Вы тут абсолютно точно подметили проблему, добиться доверия у сегодняшнего читателя – это самый сложный вопрос у читателя интернет-новостей, потому что информации слишком много, и большая часть этой информации – это белый шум. Как в таких условиях сформировать какое-то ядро читателей, которые тебе доверяют и которые тебя читают? Ну, я за годы работы выработал несколько рецептов. Первый рецепт – это отказ от анонимности. То есть анонимные телеграм-каналы – это вот прошлый век фактически. А всегда нужно выходить с открытым забралом, обращаться со своего имени и быть брендом. Вот «Комсомольская правда» – это бренд. Поэтому я думаю, что вам люди доверяют, потому что это новость, не просто новость, а новость от «Комсомольской правды». Ну и я надеюсь, что с нашим маленьким порталом ситуация аналогичная. А, во-вторых, опять же, не нужно муссировать все эти сплетни, слухи, вбросы и так далее. А в-третьих, должна быть та конвергенция, которую уже сказал Вадим Францевич, конвергенция с традиционными СМИ, с традиционными источниками информации. Раз у нас сегодня разговор о библиотеках, то я вам скажу, что самые популярные, даже не популярные, а долгоиграющие материалы, которые чаще всего на протяжении очень долгого времени, на протяжении лет, люди заходят и читают, это материалы, полученные за счет оцифровки архивов библиотек. Лангрида на исторические темы, для которых мы доставали малоизвестную архивную информацию, оцифровывали ее, объясняли, что ценность этого архивного материала для широкой аудитории, о том, как этот материал освещает ту или иную историческую, как правило, проблему, и выкладывали свет, и тем самым добивались того самого доверия, про которое вы спрашиваете, и благодарности от читателей, которым было интересно это узнать и прочитать.
Вадим Францевич, вот какая интересная история, я просто вспоминаю. Я-то по молодости, когда в 90-х начались все эти перемены в нашей тогда еще общей стране, и распад Советского Союза случился, ведь для некоторых это было переворотом с ног на голову, что, оказывается, значит, красные не такие уж хорошие, белые не такие уж плохие, и начались, я помню, гонения на советских писателей, дескать, ну что там, Серафимович, Корнейчук, кто там, Шолохов, да, вот что надо читать запрещенных, ну, у нас до последнего момента, Набокова, Бунина и так далее и тому подобное. И в итоге почему-то мне кажется, что выросло сейчас поколение взрослых людей, я не про молодежь сейчас, про молодежь это отдельная история, поколение взрослых людей, которые, по большому счету, они воспринимают информацию. Они, может, и в библиотеку, и в электронные библиотеки ходят, но при этом делают самостоятельные выводы, не веря никому. Есть такая проблема?
Ну, нужно опираться на исследования общественного мнения, хотя в данном случае можно им не верить. Есть такая формула Гэллопа-Умер, то есть социология в значительной степени, причем это не только у нас, это по всему миру, становится предметом манипулирования, и вы можете найти исследования, которые подтверждают как одну точку зрения, так и другую точку зрения зачастую, причем, еще раз говорю, в западной политической жизни этого даже больше. Вот вы упомянули имена писателей или даже вот белых и красных. Сейчас обратный процесс идет. Я тут с ужасом прочитал на одном из телеграм-каналов, дескать, вот царя убили там в июле 18-го, правильно сделали, заслужил. То есть такой маятник определенный существует, качаются морально-нравственные установки, идеологические установки, вопросы доверия или нет. Очень хорошо показательно на примере телеграма. Вот если в 20-м году он достиг пика своего такого доверия, все считали, ну вот в Телеграме-то уж точно правда, наверное. Сейчас мы видим резкое падение, просто резкое падение доверия на фоне специальной военной операции, когда вот эти мероприятия ЦИПСОшные, которые проводят информационно-психологической войны, и люди видят, что зачастую сам канал может быть фейковым. Кстати, всем советую читать телеграм-канал Александра Носовича, где вы можете подчерпнуть информацию актуальную по Прибалтике, Молдове, о нашем регионе.
Спасибо
в целом.
Большое,
довольно
спасибо.
Это все интересно, да. Да, поэтому вопрос доверия был всегда, он был и в 80-е годы, был и 100 лет назад, поэтому я бы сказал, это вечная величина.
Александр Александрович, а ведь кто-то может сказать, а давайте посмотрим, а что 5 лет назад писал портал, или там 3 года назад, Рубалтик.ру, про Чулпан-Хаматову добрые слова он писал, про Бориса Акунина, про новую книжку написал, вот почему не убрали, видите, как у нас сейчас все поменялось и так далее. Ну, по крайней мере, в «Комсомолке» иногда вот такие вот отзывы от разгоряченных читателей приходят, значит. Почему? Значит, давайте выискивать врагов народа. Выискиваете врагов народа? Есть того у вас такая история?
Да, у меня очень простой ответ на этот вопрос, когда мне его задают. Время течет, время меняется, и, соответственно, мы как писем, мы не боги, чтобы предсказывать, что будет дальше, мы писем про конкретные моменты, про поведение человека в конкретном моменте, про самого человека. Если Борис Акунин выпустил хорошую книжку, и она мне понравилась, то я и сейчас спокойно напишу, что книжка хорошая. Хотя политические взгляды Акунина мне совсем не близки. То же самое с Чулпан Хаматовой. Правда, мы про нее раньше не писали, потому что мы все-таки, у нас раздела театральной критики нет. Ну, как-то я всегда ее считал хорошей театральной и киноактрисой. А другое дело, что когда она сбежала в Латвию, и там были выявлены хищения в ее фонде, и там же в Латвии она стала делать какие-то совершенно несуразные дикие вещи, то поскольку мы пишем про Латвию и пишем для латвийской аудитории, для латвийских русских и тех русскоязычных латышей, которые нам читают, то мы все это честно написали.
Друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Острый угол». Давайте сделаем небольшой перерыв и через несколько минут продолжим разговор с нашими экспертами. Где человеку искать правду? В интернет-источниках или в печатных изданиях? У нас сегодня в гостях Александр Насович, политолог, главный редактор портала «Рубалтик.ру» и Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки в Минске.
«Острый угол». «Острый угол».
Это программа «Острый угол». Где искать правду? Настоящую, новостную, историческую? В интернет-источниках или в печатных изданиях? Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки в Минске, и Александр Насович, политолог, главный редактор портала «Рубалтик.ру» у нас в эфире. Вадим Францович, у вас тоже книги Быкова, Акунина можно увидеть в библиотеке, взять, почитать?
Конечно, Александр, я здесь с Александром Александровичем абсолютно солидаризируюсь. У меня когда-то была такая статья уже много лет назад, называлась «Наш Быков». Несмотря на то, что с идеологией, с идеями, точнее, с высказываниями нашего выдающегося классика, его высказывания 80-90-х годов, я в корне не согласен. Но произведения великие, и нам ценен этот Быков. Быков – герой социалистического труда, лауреат различных премий. Но не потому, что он эти награды получил. Это просто говорит о том, как и человек сам менялся. Он же это до советской власти принимал когда-то награды. Здесь вопрос во многом к самим творцам. Вопрос другой, что есть экстремистская литература. Мы сейчас думаем, что с ней делать, как с ней работать. Признанная. Но а то, что не экстремистская литература, ну, слушайте, это больше вопросы к самим творцам. Той же Чулпан Хаматовой, которая получала награды из рук российской власти, оказывается, уже в тот момент она как-то себя ощущала по-другому. Той же Лии Ахеджаковой, хоть она, это, не знаю, наверное, какую-то книгу написала, но как актриса, которая получала звание в советское время, а потом оказывается, что это было душно в это советское время. То, что Лев Толстой, выдающийся автор «Войны и мира», «Воскресенье», Анны Карениной, я могу бесконечно перечислять, в конце концов, рассказы «Филиппок» или про «Льва и собачку», да? Ну, это же не отменяет, что он высказывал в отношении религии, политики российского государства, в отношении там каких-то общественных устоев, взгляды, которыми мы можем абсолютно не солидаризироваться, и в конце концов он был отлучен от церкви.
Был предан анафеме, да, да.
Да, да, был предан анафеме. Означает ли это, что каждый православный не должен читать книги Льва Толстого или, прочитав их, бежать и исповедоваться к духовнику? Эти вопросы всегда стояли.
Вы знаете, когда мы говорим о правде, есть же еще один момент. Правда, она тоже может быть разной. И особенно, когда сейчас идет специальная военная операция, мы периодически делаем какие-то сравнения с годами Великой Отечественной войны. По крайней мере, вспоминаем то, что происходило в то время. Я помню, как болезненно реагировали некоторые люди на правду. На штрафбаты, на... Я помню, какой резонанс произвел фильм «Сволочи», который был снят про подростков, и прочее, прочее, прочее. Все-таки, правда, она одна или она тоже разная, и надо дозированно как-то с этой правдой работать? Александр Александрович.
Я, как журналист, исхожу из того, из фактуры, из того, есть факт или нет. Вопрос интерпретации этого факта, он может быть Они могут быть разные интерпретации, как-то и спорить по поводу этих интерпретаций, это нормально. Но тут в сегодняшней информационной реальности главный вопрос всегда – это фейк или не фейк, произошло событие или не произошло. Я всегда стараюсь отталкиваться от этого и не начинать накручивать домыслы, которые родились на основе каких-то слухов, которые, в свою очередь, появились на основе псевдоинформации, взятой на каком-то левом сайте, либо анонимном телеграм-канале. А интерпретации до тех пор, пока у нас в стране не объявлено военное положение, это нормально. И без столкновения разных точек зрения, без критики, я считаю, нам было бы, наоборот, даже сложнее. Гораздо сложнее, потому что у нас не были бы подсвечены те проблемные стороны нашей работы, в частности, в зоне специальной военной информации, которые нужно оперативно отслеживать и исправлять.
Вадим Францевич, а если вы помните, начало 90-х было засилье литературы, я сейчас даже не вспомню ни авторов, ни издательства, которые ее выпускали. Но это просто вот на развалах можно было найти записки ветерана вермахта, письма солдата из Сталинграда. Они были немножко так литературно причесаны, и даже было непонятно, это история, это псевдоистория. Потом понесся жанр альтернативной истории. Правды там было маловато, бралось какое-то событие и перевертывалось, опять же, разворачивалось на 180 градусов. Вот с такой информацией, с такой, может быть, развлекательной информацией, что делать?
Ну, я сразу скажу, вот вы упомянули два примера, это «Штрафбаты» и «Сволочи». Но если брать вот сериал «Штрафбаты», и фильм «Сволочь», там вообще правды нет никакой. То есть это полная выдумка, ложь, это даже не поиск правды. Это, собственно говоря, доказано уже многократно. Вот с этими явлениями надо бороться, нельзя их допускать. Я вот только что, у нас было заседание Совета по исторической политике Республики Беларусь, и мы рассматривали вопрос, значит, книжных полок, что находится на книжных полках. Если это просто воспоминания, ну, генералов вермахта, ну почему нет, они могут присутствовать, только желательно, чтобы они стояли не на самом видном месте. А если это, допустим, произведение в кавычках предателя псевдоисторика Резуна, который взял себе псевдоним Суворов, но это экстремистская литература, потому что это уже не интерпретация, это полновесная спекуляция. Есть историки, есть специалисты, которые могут определиться. Я бы так сказал, что, к сожалению, вот вы упоминали начало 90-х годов, за последние 30 лет создана целая индустрия и лжи, и спекуляций, сознательной подтасовки факта, и мы вынуждены не то чтобы реагировать на сегодняшние вызовы, а мы вынуждены реагировать на то, что было наделано вот на протяжении этих десятилетий, к сожалению.
Но это тоже надо будет, видимо, переосмысливать. Здесь и с историей-то разобраться, понимаете? Я за последние 5 лет, Вадим Францевич, прочитал 3 разных биографии Сталина, и такое ощущение, что я про 3 разных людей прочитал. И каждый тоже с какими-то документами как-то. Вам не кажется, это один из финальных вопросов, который бы я хотел задать, это и к Александру Насовичу, и к Вадиму Гигину, вам не кажется, что скоро на продукции, даже на электронной, на новостной, на книжной, пора ставить знак качества? Причем я не знаю, кто должен этот знак качества ставить. Что скажете, Александр?
Я с вами согласен, потому что та продукция, о которой мы говорим, это, ну, такая же продукция, как, например, пища или вода. У нас же для продуктов питания нормально ставить знак качества. Почему ненормально будет ставить знак качества на книгу? Ну, конечно, тут вопрос будет о том, об экспертном совете, о том,
да, кто судьи будет кто? Расставлять. А судьи кто?
Да, будет расставлять эти знаки качества. Но если грамотно ответить на этот вопрос, грамотно подобрать группу оценщиков, и если аудитория будет этот знак качества реально ценить, то это будет очень полезная вещь. Ну и по поводу вот этих исторических фальсификаций, о которых вы с Вадимом Францевичем говорили, я еще от себя добавлю. У нас же по отношению к физическим лицам в российском законодательстве и белорусском законодательстве есть отдельные статьи за клевету. Почему нельзя привлекать за клевету по отношению к истории? Это вот я не риторический вопрос задаю, я задаю вопрос дискуссионный. То есть когда, опять же, стоит вопрос не о интерпретациях прошлого, а стоит вопрос о том, что люди просто лгут напрямую. Ну, допустим, утверждая, что литовцы в Калининградской области исчезли в результате геноцида, который устроила Красная Армия. Это официальная позиция Литвы. Это ложь, которая вот по всем документам можно проследить, что это ложь. Такая же, как, например, заявление, что Калининградская область передана в состав Советского Союза на 50 лет. Многие литовские политики так это заявляют, что Потсдамская конференция Калининградскую область передает Советскому Союзу на 50 лет. И после 1995 года она России не принадлежит. Это ложь, которую можно опровергнуть, просто почитав итоговое решение Потсдамской конференции. Вот если мы людей привлекаем к ответственности за клевету по отношению к другим людям, то и по отношению к историческому прошлому можно привлекать, я считаю, к ответственности, не обязательно уголовной, но в той или иной мере, в том или ином виде и людей, и организаций, и другие государства.
Да, я с вами соглашусь, потому что одно из последних потрясений, мое потрясение за последнее время, я прочитал про карательные отряды белорусских партизан. Такого бреда. Вот и самое главное, выдается все за чистую монету. Вадим Францович, про знак качества какой-то.
Да, безусловно, мы, наверное, к этому придем. Я не сторонник какой-то цензуры, ограничений, но мы уже признаем экстремистскую литературу, которая содержится в исторических фальсификациях, потому что мы понимаем, что это делается сознательно. Устанавливаются источники финансирования, и понятно, что цель – это как раз манипулирование общественным мнением. Поэтому это с негативной точки зрения. Но информация, если человек хочет стремиться получить правду какую-то, то получить правду, то, безусловно, мы же учебники гриф ставим допущено. Ну а почему мы не можем такой же гриф ставить, например, и на, скажем, научной литературе, если она научная. Если человек просто хочет чтиво какое-то, то он может популярную литературу это почитать.
Спасибо большое. Говорю я нашим гостям. Александр Насович, политолог, главный редактор портала rubaltic.ru и Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки в Минске, были у нас сегодня в эфире. Ну, а вы ответили на вопрос, где человеку искать правду, в интернете или в печатных изданиях? Все-таки у нас интернет перевесил 70% на 30%. Обязательно оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных передач, а программа «Острый угол» обязательно еще вернется в эфир. До встречи.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Острый угол.